Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Мы уже подходим к концу, Дмитрий Борисович.
Да, то есть мы, получается, в прошлый раз с вами разобрали 20 главу, и у нас осталось еще две главки, то есть... Мы уже близимся к завершению этой удивительной книги. Вот. Ну, давайте в двух словах я напомню, о чем мы в прошлый раз говорили. Вот смотрите. К 20 главе, значит, завершается вот этот сюжет центральный, посвященный жене и дракону, да? Где, значит, Иоанн обращается к своим слушателям и говорит, что вот вы гонимы, церковь гонима этим безбожным государством. Но это, друзья мои, есть последняя агония дракона, дьявола, который пытается совратить вас с пути истинного, потому что он потерпел поражение, он низвергнут с небес вследствие победы Христа. И поэтому, да, вот он вызывает из пучины морской вот этого великого зверя, это всемирное государство, значит, вызывает второго зверя, который требует поклониться и признать божественность этого там императора, государства и так далее. И вы находитесь под ударом. Ну, знаете, что Господь победил этот мир, победил это зло, и в мир грядет суд Божий. И этот суд будет ужасен, потому что грешники, то есть мир отверг Господа, и, значит, в мир придут большие катастрофы, экологические бедствия, да, и завершится все тем, что придет, ну как, новый Нерон, да, помните, мы говорили про эти три шестерки. Он намекает на этот сюжет про Нерона воскресшего. Он говорит, придет вот этот последний император, подобный новому Нерону, гонителю и ужасному такому, такая вот ужасная фигура, которая, и этот Нерон, да, он, значит, это будет максимальное проявление зла, вот этот антихрист, но он же и будет вершить этот суд над этим безбожным Римом, над этим безбожным Вавилоном. Помните, да? То есть, и это зло начнет пожирать зло. Оно само начнет себя уничтожать. И в конце времен, да, вот он бросит вызов Господу, выведет все эти богопротивные силы в долину Армагеддон, вот этот новый Нерон, вот этот антихрист. Но Господь, но когда история, это будет завершение истории, это будет завершение истории, вот, когда окончательный выбор там, этого поколения будет сделан. И вот в этот момент Господь и явит свою славу, и мечом, исходящим из его уст, то есть словом его, он сбросит их всех, все эти безбожные силы в озеро Огненное. Вот этого первого зверя, вот этого второго зверя, да, вот это государство безбожное. Все, то есть эти силы, они развеются как дым, да. Они потерпят колоссальное поражение, от них ничего не останется. Вот. Для чего он это говорит? Потому что, то есть, основной, вот знаете что, вот очень важная вещь. мы про нее еще много раз будем говорить. Когда человек совершенно, ну, такой вот, он берет впервые книгу, да, он живет нормальной жизнью, в нормальных условиях, берет книгу, и там ему рассказывают про чаши гнева, про какую-то саранчу, про какой-то ужас, про какие-то войны, да, ну, что он испытывает?
Он испытывает сразу же паническое чувство страха.
Да, да. Так вот, я вам скажу, что это неверный способ чтения книги «Апокалипсис». Если человек при чтении «Апокалипсиса» испытывает страх, значит, он его читает неверно, ошибочно. Потому что на самом деле эта книга была обращена людям, которых уже не надо пугать. Не надо пугать, потому что они уже столкнулись с угрозой своей жизни. Их уже пытают, мучают, над ними уже все нависло. Они видят перед собой это государство. И смысл этой книги не в том, чтобы напугать. Пугать уже не надо, жизнь уже пугает. А в том, чтобы перестать бояться. То есть Иоанн объясняет людям, которые столкнулись с этими гонениями, что не бойтесь. Вот все эти ужасы, да, которые там происходят, все это все следствие Божьего суда над этим миром, и все это зло, которое на вас сейчас прет, да, оно будет сметено Господом в последний день. И поэтому будьте борцами, он говорит, побеждающий наследует все. Вот. Не бойтесь свидетельствовать веру вот в этой ситуации. Потому что победа за Христом. То есть эта книга, она очень боевая. Она, в ней, я вам скажу, в ней много агрессии, в ней много такого боевого духа.
Ну, мы уже это заметили.
Да, 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 да. Таких очень ярких, агрессивных таких образов. Но это очень мужественная книга. Это книга о войне, о духовной брани. Не о физической войне, которую там человек берет меч, винтовку или там стреляет. А это книга о священной, о духовной брани. Вот. И эта книга призывает к победе. Понимаете? Она призывает к мужеству, к терпению, к победе и, наоборот, призвана воодушевить. То есть, по идее, вот что такое правильное чтение апокалипсиса? То есть, неправильное, когда ты прочел и хочешь забиться в подвал.
А правильное – это значит, ты должен воодушевиться на духовную борьбу.
Да, да.
На желание быть достойным христианином, да, и попасть в книгу жизни.
Да, да, совершенно верно. Вот, Анна Дмитриевна, вы все хорошо сказали. Это именно так. Вот. То есть эта книга, она вдохновляет. Она призвана ободрить и наполнить человека надеждой и силами. Вот. В этом ее. То есть она очень жизнеутверждающая на самом деле. Вот. И вот сейчас, да, и дальше вот, завершается этот сюжет про жену дракона, и начинается повествование о последнем Божьем суде. То есть все, Господь явился во славе, и начинается уже суд. Уже вот и пророк, он не просто, заметьте, он не просто описал, что вот они какие ужасные силы, которые Господь сметет одним махом. Но дальше важнейшая часть апокалипсиса. Он говорит о той великой награде, которую обретут праведники. И вот эту награду он описывает подробнейшим образом. Он описывает и наказание, он описывает награду. И вот как он ее описывает, вот мы сегодня почитаем. Да, вот давайте еще раз вспомним, на каких стихах-то мы остановились. Мы разобрали сюжет о новом творении или нет?
Мы разобрали сюжет о
страшном суде.
Вот о страшном суде, о грешниках, и перешли к городу праведников, вот, если так можно сказать.
Вот. Итак, значит, тут что описано? Что земля, море, ад, они отдают своих мертвых, и все малые и великие, без исключения, предстают перед Богом. И разворачиваются книги, в которых написаны деяния человеческие, и судятся по справедливости, по милости Божьей весь этот мир, и те, которые найдены праведными, они записываются в книгу жизни. Это книга, в которой записаны те, кто живут в небесном Иерусалиме, в этом грядущем мире, вот, кто обретет там жизнь. И дальше он этот грядущий Иерусалим видит. Вот, это 21 глава. Вот. И он его видит. Смотрите, это очень масштабная вещь. Вот то, что видит здесь Иоанн, это исключительно масштабный текст. Давайте еще раз я его прочитаю. Он стоит того. Вот это 21 глава. Первые, получается, 7 стихов. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говоривший: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Свершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Вот. То есть, смотрите, давайте еще раз этот текст кратенько вот истолкуем, разберем. Вот обратите внимание, как он описывает грядущий мир. Давайте немножко так вот просто порассуждаем. Смотрите, вот как у нас зачастую, даже в нашей какой православной благочестивой традиции, воспринимается спасение. Что такое спасение? Спасение – это… То есть мы все хотим спасения, мы приходим ко Христу, чтобы Он нас спас, мы веруем в Него. И мы думаем о чем прежде всего? Чтобы… Вот мы такие великие грешники, и чтобы нам спастись. Спасение души, нам вот такое индивидуальное такое спасение, да, вот обрести. Но то, о чем он здесь пишет, это не индивидуальное спасение. Он описывает здесь не индивидуальное спасение, а он описывает это… А он, вот пророк нам здесь открывает, что это спасение, это не просто вот какое-то индивидуальное состояние, что мне лично будет хорошо. А он описывает некое грядущее, глобальное изменение мира в соответствии с замыслом, изначальным замыслом Творца. Понимаете? И это вот это Царство Божие он описывает в глобальных космических категориях, как новое творение. То есть спасение – это не просто «мне хорошо», это означает нечто великое. Вот отцы церкви это очень хорошо чувствовали. Вот был такой замечательный богослов Кирилл Иерусалимский. Он оставил огласительное поучение, он жил в IV веке. И он говорил так: вот мы ожидаем воскресения, да, что мы, каждый из нас вот предстанет пред Господом, воскреснет. Так вот, он говорит: на самом деле мы ожидаем и некого воскресения всему миру. То есть, что мир не просто перестанет существовать, а он будет, и Господь его обновит, Господь его возродит, и это будет новое творение. Это будет творение, в которых не будет всего двух вещей, Анна Дмитриевна. Это не будет смерти
и зла,
и не будет греха. Да. Ну, согласитесь, трудно такое представить, да?
Ну, и да, и нет, Дмитрий Борисович, не соглашусь с вами.
Ну, тогда давайте будем более точны. Вот мне трудно такое представить, да? Но должен вам сказать, что… Да, то есть это абсолютно не… Вот мир, в котором нет смерти и греха, вот все, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, вот абсолютно любые явления, объекты и так далее, это все мир, в котором есть смерть. То есть все переменчиво, все тленно, все приходящее, да? Самые прекрасные вещи. Вот. То есть в нашем опыте этого нет. Но должен сказать, что внутри вот этой жизни… У многих людей такое есть, многие это чувствовали. Вот возникает некое ощущение любви, радости. Вы знаете, вот когда такая искорка, какой-то вот опыт переживания жизни, и ты понимаешь, что это вот настолько чистая жизнь, в которой нет смерти и греха. И вот этот отблеск – это такая маленькая-маленькая искорка от того огромного солнца, которое зажжется в грядущем мире. Понимаете? Вот то ощущение там, благодати, то ощущение любви, то ощущение радости, которое нас иногда посещает. Это только вот легкий такой отблеск вот этого грядущего мира.
Дуновение,
да, этого грядущего мира, который уготовил Господь вот любящим его. Вот. И здесь, получается, Иоанн это описывает вот в этих глобальных космических категориях, как творение нового неба и земли. Видите? Прежнее небо и земля, которые мы видим сейчас, вот они перестают быть. Их время заканчивается, все тленно. Все непременно умрет. Все это знают. Физики это знают. Но физики не знают, что Господь этот мир возродит. И будет новая физика и новый мир.
Но верующие физики знают.
Да, вот они верят. Они не знают, они верят. Да? То есть это знать невозможно. И этот мир, он есть. То есть мы в него верим. Почему? Потому что Христос воскрес. Вот это мир воскресения. И видите здесь, как интересно написано. И моря уже нет. Вот почему он специально оговаривает, что в этом мире нет моря? Вот. Я вам скажу, это такая древняя, ну, такая библейская символика, потому что вот эта бездна, это море. Откуда вылазит этот зверь?
Да, он вылазит из моря.
Вот море этих древних евреев всегда очень волновало и беспокоило. Как-то они с ним были недружны. Пророк Иона вот тоже был недружен с морем. Там много, да? То есть морская стихия, она такая опасная. Это источник, там живут левиафаны, там какие-то вот хтонические такие силы. Это на символическом уровне, это, ну, сфера неконтролируемого хаоса и зла. И то, что нам Иоанн, это же символический язык, он говорит, моря уже не будет. Это означает, что это будет мир, в котором не будет зла. И не будет даже возможности этого зла. Понимаете? И, конечно же, эти стихи, и увидел я новое небо и новую землю, они являются аллюзией на какие стихи Библии?
На первые стихи, когда создал Господь.
Совершенно верно. Помните, там начинается? Вначале сотворил Бог
небо и землю.
Да, земля же была безвидна и пустая, Дух Божий носился над водами. Вот это начало творения. И здесь Иоанн говорит о конце, о том, что когда Господь вот он задумал этот мир, и каким он должен был бы получиться, вот тут он раскрывается во всей его полноте. И поэтому, видите, то есть это откровение, оно касается не только начала, но и конца. То есть все, как бы полное откровение. Дальше трудно уже что-то к этому прибавить. Поэтому церковь и говорит, ну какие еще могут быть откровения? А? Что тут еще прибавлять? Все уже. То есть мир завершен. Конечное откровение, полнота. И не случайно апокалипсис стоит в самом конце Нового Завета и Библии, образуя такую вот, такую связь. Включение такое, да, между первой книгой Библии, которая говорит о начале, и эта книга конца. Вот. Вернее, конца, который, вот, книга будущего, да, которая конца не будет иметь. Да? Итак, читаем дальше, да. И дальше он видит, что в этом мире, он видит, как с небес, то есть это не человеческих рук дело, это Божье творение, спускается Иерусалим, центр этого небесного царства. Ну, город Давида, но только небесный, не земной. В земном ничего интересного нет. Вот Григорий Ниский говорил, что был ты на святой земле, не был ты на святой земле, это не имеет никакого значения. Не все из нас могут туда съездить, да? Не все имеют такую возможность. Важно, чтобы эта святая земля была внутри тебя. Вот. И мы взыскуем не земного града, да, а небесного. И вот он видит этот небесный Иерусалим, и кого он там видит? Кого он видит в этом небесном Иерусалиме? Анна Дмитриевна. Я вам скажу, я вам открою страшную тайну. Он видит всех нас. Ну, вот нас, вот с вами, Анна Дмитриевна, да? Всех наших радиослушателей. Видит пророк. Да. Он видит вот в этом будущем мире. Он видит человечество. Таким, каким его задумал Господь. Каким оно должно было бы стать, если бы Адам не согрешил. Да? Вот. Он видит, что это человечество, оно становится одним народом, пропадают эти национальные различия, там, социальные и так далее, все в Боге становятся едины, и они находятся в единстве с Богом, раз, то есть Бог с ними обитает, как в раю. И во-вторых, у них уже не будет плача, потому что Бог отрет с очей их, и не будет ни смерти, ни плача, ни вопли, ни болезни. То есть вот это страдание нашего мира, которое вошло в мир грехом, да, смерть, страдание, да, все, вот этого не будет греха, и не будет смерти, и не будет скорби. Вот. Это великое обетование Священного Писания. Победа над смертью. И дальше он видит сидящего на престоле Христа. И он говорит: вот, все новым творю, все новым творю. Свершилось это. Я есть тот, который в начале, я есть тот, который в конце. Начало и конец. И Христос дает вот великое обетование, потому что он говорит, что вот этот мир, он будет дан тому, кто проявит твердость и победит грех. Победит, не испугается всех этих безбожных сил и сохранит верность Господу. Вот, побеждающий все это наследует. И он будет для Бога как сын, и Бог вот, будет ему отцом. А тот, который боязлив и неверен, и убийца, и любодей, и чародей, и долослужитель, да, он разделит судьбу вот этих безбожных сил. Да? Это смерть вторая его ожидает. Вот такое вот, то есть это вот еще раз я хотел бы эту мысль подчеркнуть, что то, что описывает и видит пророк, это нечто очень великое, это нечто очень глобальное. И когда мы вот даже вот мы читаем молитву «Отче наш», да, то есть мы говорим, что «да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле». Вот мы здесь просим не просто о нашем, чтобы нам было там вот спасти нас, да. Мы просим вот о том, как-то расширяя границы своего вот этого индивидуального «я», о спасении всего мира, о том, чтобы об исполнении этого глобального замысла Божьего обо всякой вещи, которая в Царстве Небесном исполнится. Вот. И вот этот замысел, его исполнение видит пророк. И дальше он начинает описывать уже вот этот небесный Иерусалим. То есть идет описание города, который спустился с небес. Оно символическое. И мы сегодня, ну, начнем, скажем так, этот разговор. Ну, почитаем. 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Видите? То есть два города. Город – это вот эта великая блудница, сидящая на звере. И второй город – это жена, верная жена Агнца. Это вот все образы и человечества, и града. Да? То есть это только это град будущий, будущее человечество. Невеста Агнца. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису и кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его.
Опять этот образ измерения, да?
Да, образ измерения, совершенно верно. То есть это образ, который показывает, что это как бы территория, принадлежащая Богу. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта. То есть получается...
Квадрат.
Куб, четвероугольник, и длина его такая же, как широта. То есть это не квадрат, это куб. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. Видите, то есть высота, длина и широта. Три измерения. Вот такой очень интересный такой небесный Иерусалим описан в виде куба.
Нет, ну понятно, что он не плоский.
А вот, ну, то есть, ну ладно, то есть, Анна Дмитриевна, у вас не возникает вопроса к этому образу, ну, то есть, прекрасно. Вот. И стену его измерил во 144 локтя.
144 праведника.
Да, да, поэтому... да, совершенно верно. Вот абсолютно верно. Все символические цифры, да. Меру человеческую, какова мера и ангелов. Стена его построена из ясписа. Город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Дальше он описывает. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд. Вот, Анна Дмитриевна, вы были когда-нибудь на Красной площади?
Да, конечно, Дмитрий
Борисович. Представьте себе, Красная площадь, только каждая из башен, значит, этой Красной площади, вот, например, первая, допустим, Спасская башня, там из сапфира сделано основание. Допустим, там Кутафья башня, там из халкидона, например, сделано. То есть основание из драгоценных камней сделано. Пятое – сарденикс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит. А весь Кремль – это чистое золото. И подобен чистому стеклу, то есть сияние, да? Вот. Двенадцатое – аметист, гиацинт, хризопрас и так далее, да? То есть вот он описывает. И 12 ворот – это 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Представьте себе, что там не Спасская башня, а вот это уже, конечно, надо представить.
А это сложно, как ворота, они открываются-то, если они круглые?
Они, видимо, пропилены внутри этой жемчужины. Кстати, жемчужина. Давайте я просто объясню смысл. Это, конечно, гиперболический образ сокровища. То есть это образ города. Вот смотрите. Где мы носим жемчуг, изумруд, золото? Где мы это используем?
Ну, украшения.
Это украшения. То есть это маленькая часть, маленькая цепочка, маленький там кулончик, в который маленький камушек, который стоит очень дорого.
Ну, вот. Это у кого как маленький? У кого-то огромное ожерелье.
Ну, это вот самое огромное ожерелье не сравнится с тем, с тем городом, который грядет. Вот мы из этих ожерелий этот мир вот делим между собой, друг друга ненавидим. А мы не понимаем, что Господь уготовил нам такой мир, в котором ценность этого ожерелья – это просто как вот, я не знаю, плитка мостовая, понимаете? Вот это просто вот выбросить и все, это ничего не будет стоить. И жемчуг, а жемчуг стоил безумных денег, особенно крупный жемчуг. Сколько может крупная жемчужина стоить? Она может стоить миллионы долларов. Миллионы. Вот евангельская притча есть. Вот купец искал таких жемчужин и нашел за миллион долларов. Все продал, вложился и ее выкупил, да? Угу. Чтобы потом знающим людям сбыть. Вот он говорит, Христос говорит, вот вы должны быть как такие купцы. Так должны вести свои дела в этой жизни. Покупайте только истинное сокровище. На всякую чепуху не надо размениваться. Вот. А здесь не вот такая большая, вот большая жемчужина сантиметр, которая стоит миллион долларов, а это жемчужина размером с башню, в которой сделаны ворота. То есть это город, в котором ворота из цельной жемчужины сделаны. Понимаете, какой город?
Богатый.
Да, да. То есть это образы богатства и роскоши, и сияния, и славы, и драгоценности, которые. То есть он описывает вот таким очень земным, заметьте, языком. Но это язык такой действует на символическом уровне. Мы все понимаем, что такое изумруды и жемчуг. И он говорит, это он показывает, что этот город, он сам является высшей драгоценностью. Вот это Царство Небесное, ничто, никакие ценности этого мира с ним сравниться не могут. Вот что Господь уготовил любящим его. И дальше, вот про этот город, как он устроен, какую он имеет форму, там много интересного. Значит, вот мы в следующий раз поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.